Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю о страшном суде и на наступающей седмице. Ну, неделя о страшном суде, воскресенье о страшном суде, заговени на мясо. Все мы понимаем, что вот все, подошли к последнему порогу, осталось только одну неделю, и дальше начинается Великий пост. Но главный, мне кажется, смысл разговора, которому предшествуют апостольские и евангельские отрывки, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией, не столько суровость наказания этого последнего суда, сколько, наверное, совсем другое. Но давайте по порядку. Мы услышим завтра отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 8 главы. Начинается этот отрывок 8 стихом и заканчивается в 9 главе 2 стихом. Очень утешительный, мне кажется, этот отрывок для очень многих из нас. Начинается он словами: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Вот, собственно говоря, весь смысл поста, как говорится, в двух стихах.
Надо сказать, что апостол Павел здесь говорит не совсем о посте. Он говорит о том, что по его вере, как он писал, идол в мире – ничто. И поэтому для него, для человека знающего вот эту несуществующую цену всего, что связано с идолом, было неважно, есть идоложертвенное или не есть идоложертвенное. Но для людей, которые только вошли в веру Христову, и еще, как большинство его слушателей, учеников, оставались воспитанными в вере иудейской, вере ветхозаветной, это было, могло быть очень, очень соблазнительным. И поэтому свобода апостола Павла или того, кому он дает наставление, соответственно, общине Коринфа, вот это наставление заключалось в том, что бы ты ни делал, что бы ты ни знал, как бы ты ни был высок в своей вере, все это не важнее, чем другой человек. И вот этот сам принцип, он, конечно, должен быть перенесен нами на все вообще добродетели, и в том числе на добродетель телесного воздержания и постного труда. Действительно, если из-за того, что я нарушаю его или, наоборот, слишком строго соблюдаю, требователен к тебе и требователен к остальным, не должен страдать брат, совесть немощного брата не должна уязвляться, и он не должен погибать. Поэтому, если это происходит, он пишет: «Я не буду есть мясо вовек». Повторюсь, это не о посте, но принцип для нас это чрезвычайно важен.
Ну, собственно, о том, что любовь к ближнему гораздо важнее, чем соблюдение определенных правил, которые установлены, и, может быть, они замечательны и освящены Богом, но если эти правила вредят ближнему, то можно на какое-то время забыть эти правила, потому что любовь к ближнему важнее.
Да, безусловно. И наш Господь Иисус Христос говорит, что не человек для субботы, а суббота для человека под субботой, подразумевая все нормы закона. Но эта наша свобода не должна быть также и для нас соблазном. Поэтому Великим постом съезжу-ка я к своим родственникам, которые не постятся, и чтобы их покрыть всех любовью, покушаю у них вкусного чего-нибудь. Вот так не должно работать, понимаете? А иногда так это работает. Все-таки пост и Великий пост, прежде всего, всегда рассматривался церковью как, ну, если хотите, лакмусовая бумажка на твою верность вообще и твою принадлежность церкви. Вот про другие посты нет речи в апостольских канонах, а про среды и пятницы, как окошечки Великий пост, и сам Великий пост, каноны есть. Они говорят, что кто не соблюдает, тот должен быть отлучен от церкви. Мера соблюдения может быть у каждого разная, там это не обсуждается в этих канонах. Но, тем не менее, рассуждение, мудрость, размышление о том, когда действительно надо, может быть, через эти правила ради другого человека перешагнуть, как мы знаем из житий святых, святителя Спиридона Древофонского, как мы помним, как об этом с любовью вспоминал о своем отце, нарушившем заповедь о посте ради любви к нему, будущий великий святой преподобный Силуан Афонский. Вот у меня был в жизни точно такой же эпизод, когда я, вернувшись из армии, поступил в семинарию и первый раз оказался в гостях у друга своего детства, еще с детского сада, и родители этого человека, они ко мне как к второму сыну относились, и вот эти голодные 90-е годы, 88-й год, они где-то достали утку. Это было невероятно. Они ее спекли в яблоках. И приехал Федя из семинарии и отказался есть. Потому что я вот в этом горении неофитском таком совершенно не заметил, как я их расстроил. Мне духовник сказал, что ты очень четко... Это очень строгий постник лаврский игумен сказал, что ты заповедь о посте соблюл, заповедь о любви нарушил. Вот я это помню до сих пор. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, когда и что можно, где мы ведем человека к Богу, а где мы будем его соблазнять. Потому что на нас смотрят другие люди. Вот как раз, и если мы окажемся не тверды в своем и скажем, а, это все не важно, они подумают, ну, что это за христианин, и будут соблазняться о нашей вере. Поэтому иногда наоборот, как, например, Антоний, Иоанн и Евстафий, веринские мученики, они были замечены и подвергнуты, значит, репрессиям, замечены как православные христиане, потому что они соблюдали среды и пятницы. Зная о возможных последствиях, они были тверды. То есть здесь нету такого какого-то одного, может быть, пути и совета. Здесь надо просить у Бога мудрости, как в каком случае поступить.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 46. Я думаю, что большинство наших радиослушателей очень хорошо знают этот отрывок. Он касается последнего суда, когда... «Придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, и козлов по левую». И дальше объясняется, что человек, который помогал алчущему, жаждущему, одел нагого, посетил больного, посетил того, кто был в темнице, он все это сделал для Бога. И оказывается среди тех овец, которые удостоятся места по правую руку от Спасителя. Соответственно, те, которые этого не делали для братьев наших меньших, то они оказываются теми самыми козличьими, и тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали и мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Этот текст очень хорошо известен, потому что он часто вспоминается по разным поводам. Мне кажется, что здесь, ставя точку в этом евангельском отрывке, мы и внутри себя по смыслу ставим точку, что может быть совсем и неправильно. Потому что что дальше? Дальше у нас есть масса иконописных изображений страшного суда. Там эти вот все кухонные принадлежности, костры, котлы и прочие вот средневековые образы мучений. А, собственно говоря, о чем может быть речь? Вот если обратиться к толкованию митрополита Антония Сурожского, он писал, что самое страшное не наказание, не страдание или насилие. Страшно то мгновение, когда мы вдруг увидим, что весь смысл жизни заключался в любви, и мы прошли мимо. Страшно мгновение, когда мы окажемся лицом к лицу с Богом, который возлюбил мир так, что отдал за его спасение своего единородного Сына. Нам была предложена вся любовь Божья, и мы ее отвергли. Вот я когда читала это толкование, честно скажу, меня оторопь взяла, потому что мы редко додумываемся до этой точки, а в ней, наверное, весь смысл того, что мы собираемся делать Великим постом.
Ну, мне кажется, что владыка Антоний опирался на мысли по этому поводу Стеклиана Златоуста. Потому что у Златоуста учителя есть такое слово, такая мысль. Он говорит: «Страшнее всех мук ада будет увидеть кроткое лицо Христа, навсегда отворачивающееся от тебя». Действительно, когда не будет уже никаких замены суррогатов настоящего, когда все настоящее кончится, тогда понять, что самое главное, отвергнутое тобой добровольно, будет невыразимым мучением. Но вот если поговорить подробно и попытаться осмыслить чтение этого отрывка, то мне кажется, что, во-первых, надо читать всю 25 главу Евангелия от Матфея. И притча о талантах, она схожа, потому что там осуждается тот, кто мог сделать и не сделал, как и в этой притче тоже. Но и притча о 10 девах, 5 из которых были разумны, 5 неразумны. То есть о тех, кто грешил против себя, против своей принадлежности к Царству Небесному и против ближних. Потому что это елей, которого не хватило, да, это добродетели. Это уже не только направленное вовне, но и источник этого, внутреннее делание человека. Но вообще, конечно, очень интересно, потому что если бы, ну вот меня, например, попросили подобрать отрывок для чтения, для того, чтобы напугать прихожан посильнее в неделю о страшном суде, я бы предложил слова Христа, что за каждое слово, сказанное праздно, даст ответ человек в день суда. То есть, если даже за слово я дам ответ, просто не, даже неплохое, не осуждающее там и не ругань, а просто бесцельно сказанное, я дам ответ в день суда, как же я тогда отвечу за плохие слова, а уж за плохие дела тем более? Но почему-то церковь этого не выбрала. Вообще в этом отрывке поражает то, что в нем нет разговора о грехах. Нету. Хотя, повторюсь, это без притчи о 10 девах нельзя рассматривать, это откровение о страшном суде. Но именно этот отрывок говорит о том, что, что очень важно для Господа. У меня был такой очень интересный эпизод. Как раз в неделю о страшном суде я проводил урок в старшей группе воскресной школы. И когда мы дошли до класса, все там детки выпили чаю, поели, я их спрашиваю: ребята, а какой Евангелие сегодня читалось? Они никто не помнили. Хотя там человек 15 сидело. Я говорю: ну хорошо, вот потом один кто-то о страшном суде. А вот давайте подумаем, а как бы мы судили? И вот они стали думать, размышлять, хмурить лоб. И все пришли к выводу, что должна быть выработана некая шкала. Да, ну такой вот, в общем-то, католический взгляд, по которой, если вот добра больше, то человек оправдывается, зла больше, значит, человек осуждается. И вот это и есть справедливость. Я говорю: давай теперь прочитаем. Здесь вообще об этом речи есть? Они говорят: удивительно, нету речи. Вот, но, понимаете, мы все равно несем в себе вот тот самый суд, который должен был бы закончиться фреской на западной стене, понимаете, да, средневекового храма. Вот этим кошмаром, ужасом, болью. Но, может быть, и закончится. Может быть. Для кого? И вот эта притча, она на самом деле о том, как блажен человек, ему уже не вменит Господь греха, понимаете, как не прийти на суд, верующий в меня на суд не приходит, Христос говорит в Евангелии от Иоанна. О чем речь? Речь о том, что если ты не жил по законам милосердия, то суд без милости, не затворившему милости, как Священное Писание говорит, а если жил, то блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Тогда суд над тобой будет совершаться по-другому. И вот как над нами будет совершаться суд, вот по этой притче или по западной стене храма, понимаете, решаем мы сами. Вот тем, в каких законах мы живем. Если мы живем в законе милосердия, ну, в законе любви, которая действует, да, та самая вера, действующая любовью, тогда да, тогда Господь и нам наши грехи не судите, не судимы будете. Вот, а как это делать? Знаете, мне не так давно, я, как и все мы, наверное, постоянно перечитываю Священное Писание, и в послании к филиппийцам попались такие слова, очень-очень какие-то глубокие апостола Павла. Он говорит, если есть какая-то отрада любви, то там будьте единомысленны. Вот это словосочетание «отрада любви». Что это такое? Я вот стал об этом думать. Отрада любви – это когда ты здесь, вот в этой жизни, в этом холодном, жестоком, равнодушном, циничном, пользующемся всеми вокруг мире, ты вдруг сталкиваешься с чем-то бескорыстным, настоящим, никак по-человечески неоправданным, оправданным только любовью Божией и умением жить по этой любви. Вот ты прикоснулся, кто-то совершил какой-то поступок, кто-то сказал какое-то слово, кто-то тебя поддержал, ты кого-то имел возможность поддержать. И вот повеяло вот этим воздухом Царства Небесного. И вот она, отрада любви, понимаете? Человек, который хочет жить по этим законам, и чтобы его Господь не судил, да, не судите, не судимы будете. Он везде ее ищет, эту отраду любви, и везде ее создает. И он становится для других источником отрады, вот этой отрады любви. И, может быть, это важнейшее для нас откровение перед Великим постом, потому что опять мы думаем, что мы сейчас что-то такое сделаем, очень серьезное и важное, за что Господь нас наградит. Вот, а на самом деле серьезное и важное в смысле телесного воздержания, оно делается для того, чтобы легче было созидать отраду любви. Опять, как и в послании к Коринфянам, в отрывке, о котором мы выше говорили, опять главная оценка – это оценка через ближнего, которую Господь нам всем будет давать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Но это воскресенье у нас, помимо такого очень важного смыслового акцента, есть еще и календарная память, мне кажется, очень важная, хотя часто она проходит мимо нашего внимания. Это память святителя Порфирия, архиепископа Гасского. Казалось бы, ну, почему так важен, мне кажется, этот святой? Да потому что он был архиепископом Газы, той самой, которая сейчас является театром военных действий, смертоубийства, ужаса и кошмары. Но вот совершенно не приходит в голову в связи с конфликтом израильтян и палестинцев, что земля – это христианская. И что очень непросто давалась там проповедь христианства, но именно как раз благодаря трудам святителя Порфирия удалось эту землю крестить. Хотя не он был первым проповедником на этой земле, но вот не прижились апостольские слова. Слишком там всего было всегда много понамешано, как и осталось в веках, как и сейчас осталось. Очень все сложно. Сколько ни говорим мы, что Палестина – это пятое Евангелие, но вот очень тяжелая у этой земли история.
Да, и сейчас, к сожалению, случилась такая трагедия, что во время бомбежек Газы был разрушен древнейший храм, стоящий на том месте, где был храм святителя Порфирия. Вот эта святыня была утеряна. Там прямое попадание, и там ничего не осталось.
А вот удивительно, апостол Филипп проповедовал там и, в общем, мало чего добился. Прошло практически 4 века, и вот появляется молодой человек, который на самом деле хотел монашеского подвига. С монашеским подвигом не очень получилось, хотя он и был, ушел было в Нетрийскую пустыню к Макарию Великому, ну вот как-то потом отпросился поклониться святым местам в Иерусалим и так вот остался в Иорданской пустыне. Но и там он долго не задержался, потому что заболел. Вот не было ему на роду написано, как сейчас говорят, быть отшельником, быть аскетом, а было ему на роду написано совсем другое. Он больной добрался до Иерусалима, у подножия Голгофы упал без сознания и, собственно, очнувшись, почувствовал, что он выздоровел. И с этого началась совсем другая страница его жизни, когда его посвятили в священнический сан и поставили хранителем честного древа креста Господня. Вот. И, наконец, вот в 395 году сами христиане города Газы попросили поставить им епископа, и вот так он там оказался.
Ну, у нас есть другой пример, Стетлиан Златоуст, которого тоже Господь промыслом своим через болезнь желудка вернул из крайне аскетического пустынного подвига, потому что в плане Божьем он был нужен людям, именно как епископ, как проповедник, как наставник. И жизнь святителя Порфирия и Иоанна Златоуста — это изгнание, мучение, страшные переживания за своих чад. Но я хотел бы немножечко вам, Марина, возразить, простите. Вы сказали, что вот проповедь апостола Филиппа не дала такого результата. Вы понимаете, мы вообще не можем измерить результат проповеди. Не можем, потому что проповедь ведется не на территории, не к обществу, там, народу обращается Христос через своего проповедника. Он обращается отдельно к каждому человеку. И каждый спасенный человек, каждый человек, ставший христианином и прошедший через жизнь с этой верой, падая, вставая, это победа, понимаете, это победа. Так же, как и в истории России. Там в каком-нибудь там 25-м или там 37-м году можно было сказать, что ничего не дала проповедь ни Сергия Радонежского, ни Серафима Саровского, ни князя Владимира, никого, не так. Столько людей взошло на небо, такие миллионы людей. Вот очень интересно, кстати, может быть, не совсем по теме, но меня поразила идея росписей храма новомучеников-исповедников российских, новопостроенного, в Сретенском монастыре города Москвы. Если вы там были или будете, обратите внимание, внизу всего несколько святых, большие иконы. Наверху в куполе тесно-тесно стоят святые, так что они друг друга перекрывают, все фигуры, и создается полное впечатление того, что большинство-то там. Вот. И это большинство, оно уже вне времени, потому что оно собрано из людей совершенно разных времен и эпох. А нас здесь меньше, понимаете, а там больше. Вот поэтому церковь это вот всегда такое память о том, что туда ушли наши братья и сестры, мы с ними встретимся. Поэтому и Газы, и другие, например, города, ну вот насколько был велик город христианский Антиохия. И до сих пор патриарх, который там уже не живет, потому что там пустыня, он живет в Дамаске, да, антиохийский, носит этот титул. Как известно, в 13 веке, по-моему, мамлюки стерли его с лица земли самым страшным образом, поступив полностью, убив и обратив в рабство все население. Вот нету Антиохии, да, но Игнатий Антиохийский с нами, вся школа с нами, тот же Иоанн Златоуст, который вырос в этой школе, и другие великие подвижники. Там мы открываем Библию, а там огромное количество трудов пресвитера Лукиана Антиохийского, даже в течение 150 лет так и называлось, все читали Лукианову Библию, потому что он ее собрал, он ее отредактировал. Все это продолжает жить. Все это все равно с нами. Поэтому и да, Газа, конечно, очень сильно стала мусульманской после нашествия арабов в 7 веке, мы это понимаем. Но христианская община, неделимая на прошлое настоящее, газская, во главе с святителем Порфирием, она есть, она у Бога жива. Вот, хотя то, что сейчас там происходит, это страшно, конечно.
А как объяснить, что именно Святая Земля уже которое столетие принимает на себя такие страшные бедствия? Но, казалось бы, наоборот, Господь должен бы хранить ее.
А вы когда-нибудь встречали в жизни такое количество бесноватых, какое описывается в Евангелии во время земного служения Христа? Нет. Понимаете, вот, как говорится, чем ярче свет, тем темнее тени, потому что там, где святыня, там, где благодать, туда противник нашего спасения и стремится. Но, мне кажется, промыслом Божиим очень много происходит, потому что вот я был первый раз в Святой Земле в 95-м году, и там в воздухе висело напряжение и ненависть между евреями и арабами. И я думаю, что если бы окончательно победили или летели другие, то победители обязательно взялись бы за христиан. И все бы там просто катком прошлись. Вот, ну, видимо, Господь как-то промышляет о нас, о христианах там.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе мы будем вспоминать удивительного святого священномученика Арсения, митрополита Ростовского. Это 18 век, причем во всей его полноте, потому что этот святитель, он за время его жизни сменилось 8 царей и цариц. Причем большинство из них каким-то таким странным образом оказывались в очень сложных отношениях с этим святителем. И началось это аж еще с регенства Анны Леопольдовны. Вот давайте поподробнее расскажем нашим радиослушателям, в чем был смысл противостояния святителя Арсения с представителями высшей светской власти.
Началось это противостояние с того, что он отказался присягать герцогу Берону и был отправлен в далекую Тобольскую кафедру. А потом, правда, достаточно успешно он пытался наставлять Елизавету Петровну.
Но тоже отказался ей присягать.
Да, отказался присягать, потому что исповедую же склятвую крайнего судью духовной сия коллегии быть и самую всероссийскую монархиню, государыню нашу. Конечно, для церковного сознания это совершенно невозможно. И он много очень писал в Елисавете докладных записок, где говорил о том, что без патриарха синод не имеет канонической силы. И это, можно сказать, в общем, первый такой был протест. Но Елизавета Петровна все это терпела более-менее. Вот, а вот Екатерина II не стала.
Ну, с Екатериной II у них как-то не сложилось с самого начала, и она, по-моему, просто воспринимала его как личного врага.
Да, связано это было прежде всего с тем, что Екатерина II провела секуляризацию и отобрала все земли и вотчины у монастырей. На первый взгляд может показаться, что это такое хорошее деяние. Ну, действительно, вы тут собрались, ну, живите бедненько, проповедуйте, как первые христиане. Зачем вам земли?
Ну, начнем с того, что не она первая, просто она завершила эту реформу, а разговор об этом шел еще со времен Петра, потом при Елизавете Петровне, при ее набожности как-то это все немножко смикшировалось, очень сильно возобновились разговоры при Петре III. Но он был слишком недолго на троне, поэтому его дело завершила его супруга.
Дело в том, что Петр I имел у себя перед глазами, как ему казалось, идеальную модель взаимоотношения церкви и государства, голландскую, где, конечно, был синод епископов. И его это вполне устраивало. Поэтому, когда патриарх Адриан умер, нового патриарха он так и не дал избрать. Почему? Потому что если ты имеешь коллегию, управляющую церковным огромным организмом, то с каждым можно договориться, кого-то подкупить, кого-то запугать, кто-то поступит как все, а патриарх свое место знает и будет хотя бы печаловаться, если уж не возражать. А где кончается печалование, а начинается возражение, так границу трудно очень провести. Это зависит уже от того, как он это будет делать. И вот помимо этого, и Петр I, и особенно Екатерина II, они вообще не понимали, зачем нужно монашество. Они считали, что монашество это неправильно, это, как мы сейчас слышим часто, это фанатизм. Вот. А владыка понимал, что без монашества церковь будет совершенно другой, потому что, ну, знаете, такой образ, вот есть там леса Амазонки или Сибири, они вырабатывают кислород, которым дышат все, даже те, кто живет там в Москве или в Нью-Йорке. Вот так и здесь. Монастыри — это место, куда собрались люди, да, с своими ошибками, может быть, с грехами, может быть, с какими-то там неверными иногда, какими-то второстепенными представлениями, но все-таки это люди, которые пришли туда для того, чтобы попытаться исполнить полностью Христовы заповеди. И отказались от очень многого, в том числе от семьи ради этого. И, конечно, им Господь дает особые дары совершенно. Безусловно. И, как говорили в поговорке, монахи — свет, то есть ангелы — свет монахам, монахи — свет мирянам. Вот примерно такое же отношение. И когда монастыри стали закрываться, разрушаться и исчезать после этой реформы, а владыка это предвидел, вот, то, конечно, он против этого возражал.
Он не возражал, он пошел на принцип, причем это был вызов непосредственно императрицы, потому что он в неделю православия на провозглашение анафем, которые были традиционно в этот день, он прибавил анафему обидчикам церквей и монастырей, то есть практически он анафематствовал саму императрицу. Ну и за это, естественно, она потребовала, чтобы Синод его осудил, и его осудили, отправили в Москву, она приехала на его допрос и так возмутилась, что слушать его слова не захотела и велела ему вставить в рот кляп, заклепать. Вот, и отправили его в результате потом под Архангельск, в Никольский монастырь. Вначале повезло, потому что, в отличие от Петербурга и Москвы, под Архангельском жили верующие монахи, которые понимали, кто на самом деле святитель Артемий. И в результате жил он там вполне почитаемый, уважаемый, и все бы хорошо, если бы на него донос не написали. И дальше уже вот понеслось то, что у Солженицына называется «красное колесо», а каждая ступенька хуже предыдущей.
Да, его объявили растриженным, его лишили сана, его выслали в Ревель.
Обозвали Андреем Воролем.
Да, в Ревель, то есть Таллин. И там в каземате, в страшном холоде, в башне, заточенный через маленькое окошечко, потом только его оставили, ему подавали какую-то скудную еду, он провел время вот в предстоянии Богу, в молитве, в таком уединении.
Причем там предание было, что его по пути, пока его везли в этот Ревель, он попросил остановиться около какой-то по дороге встретившейся церкви, чтобы поисповедаться, причаститься. И как-то надолго там остался, и когда стражники зашли посмотреть, а он был в арестантском одеянии, естественно, весь растриженный и ни на какого священника не похожий, они увидели, что он стоит в алтаре у престола в архиерейском облачении. И, естественно, они восприняли это как чудо, стали об этом рассказывать. В результате владык поплатился тем, что его замуровали в этой башне окончательно.
Да, погребен он был в знаменитом Никольском храме у стены, где собраны все святыни, все предания и вся память о русской православной общине Таллина всех времен. Удивительный совершенно храм. Там есть, например, иконостас, подаренный царицей Софией, там есть паникадило, подаренное государем Николаем II. Там такие вещи сохранились, пока в 1939 году Эстония не была присоединена к Советскому Союзу, и они не были разграблены. Поэтому это совершенно уникальное место, уникальный храм. И вот там он и был погребен, в этом храме.
Но вот удивительно, что история противостояния святителя и верховной власти светской закончилась только на соборе 17-18 года. То есть только этот собор отменил решение Синода. И, собственно, прославление святителя последовало только в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе. Это история святого, которого несколько веков не признавали святым. Несколько веков считали, ну, как преступником, раз его осудил Синод. И мне кажется, что его история ужасно современно воспринимается, когда ее сегодня читаешь. Все очень непросто. И непросто быть святым, и непросто быть епископом, и непросто епископу общаться со светской властью верховной. Все так непросто, и проще не становится с веками.
Да, не будет проще. Вот. Но мне кажется, что все-таки история противостояния завершилась не в 17-18 году на соборе, а в 2000-м, когда он был прославлен, и эта история завершилась безоговорочной победой святителя. Да, хотя уже через много-много лет после его кончины, но все равно Господь прославил своего угодника и вывел, да, его судьбу яко полудня, как мы любим читать в Псалтире, вот как полуденное солнце засияло.
Ну, 15 марта у нас будет праздник в честь иконы Божьей Матери Державная, которую очень многие, я знаю, почитают, которая была явлена как раз 2 тогда марта 1917 года, сразу после отречения государя-императора от престола, и была воспринята как знак, что теперь благословленной Богом верховной власти в России нет, и Пресвятая Богородица становится вместо нее, берет бразды правления как бы в свои руки. Так этот образ воспринимается до сих пор очень многими, и именно так и почитается. Но мне бы хотелось напомнить, что предшествовало этому явлению предшествовала на самом деле чудовищная человеческая трагедия, потому что очень много говорится, вот зачем государь-император отрекся, как он мог, он слабый царь. Это вот есть такое слово русское старое, которое сейчас, может быть, дословно кто-то и не поймет, но оно само за себя говорит, запута. Вот мне кажется, что все, что произошло вокруг царской семьи в начале 17-го года, это одна сплошная запута. И запуту эту в течение полутора лет готовили. Готовили люди самые близкие, самые вызывающие доверие, члены семьи, генералитет. И, в общем-то, на самом деле запутаны были и они сами, потому что колоссальное количество из них воплотилось за эту ошибку жизнью. Многие из них буквально через несколько месяцев осознали, что это была трагическая ошибка. Но в тот момент рядом с государем не нашлось человека, который помог бы ему эту ошибку не совершить. И из тех, кто принимал решение о судьбах России в тот момент, собственно, кроме самого государя-императора, никто не воспринимал это решение как крестоносное. Он вообще относился к тому, что с ним произошло, помимо его воли, не хотел он быть императором, так получилось. И в результате он все свое императорство нес как крест. И как крест воспринял все, что воспоследовало после отречения, потому что он ощущал, что это об этом свидетельствуют люди, которые последовали за ним в Тобольскую ссылку. Он ощущал это как трагическую собственную ошибку, которая требует искупления вот до последнего. Вообще это, я не знаю, мне кажется, что мы недостаточно понимаем степень накала страстей и переживаний того момента. Поэтому появление вместо государя-императора иконы державная очень, мне кажется, в фабулу этой истории вписывается как такая закономерная точка.
Да, это упование людей, когда страна падает в хаос, и нормой становится страшное насилие, расчеловечивание. Вот упование на милость Божию только остается человеку. Вы знаете, в Евангелии есть слова, которые, вот, на мой взгляд, очень точно описывают то, во что погружалась наша Родина из-за предательства окружение государя Николая, да, когда Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду говорит тем, кто пришел его арестовывать, он говорит: «Теперь ваше время и власть тьмы». Мы не можем понять, почему он не призывает 12 легионов ангелов. Он делает это, потому что он идет к воскресению для каждого из нас, спасительному. Но бывает такое, что своим служителям он дает заглянуть в этот ужас, в этот страх, вот это ваше время, то есть время демонов, да, и власть мы, их власть. Вот каждый христианин, государь Николай, прошел по этой тропе несения креста за Господом, которого он любил больше всего, которого чтил, который был самым главным сокровищем его жизни. Вот прошел в полноте вместе со своей семьей.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения и наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Наступающая неделя завершится собором всех преподобных в подвиге просиявших. Это переходящее празднование в субботу Сырной Седмицы. Единственный такой день в году, когда Православная Церковь вспоминает всех святых монахов и монахинь, которые молитвой, постом и трудами стремились быть подобными Иисусу Христу и преуспели в этом. Мы уже сегодня говорили о значении монашества в нашей жизни, но вот почему понадобилось перед Великим постом вот устроить такой соборный аккорд, вспомнить всех преподобных? Во-первых, вспомнить их, конечно, невозможно, потому что их огромное количество. Но хотя бы тех, которых мы можем воспроизвести в собственной памяти. И вот перебрать тех святых преподобных отцов, преподобных матерей, которых мы помним, чем нам это поможет перед Великим постом? Мы-то миряне.
Ну, во-первых, все христиане призваны к той или иной степени аскезы. И миряне, и монашествующие. Христианство вообще без аскезы не бывает. Бывает только у тяжело больных людей. «Царство Божие силу берется, употребляющие усилия входят в него», говорит Господь. И вот это усилие, которое ставит на место свою телесность и подчиняет своему духу, оно каждому христианину необходимо. Святые аскеты, святые монашествующие в этом деле преуспели. Вот давайте подумаем, мы едем с вами, допустим, в Дивеево или в Троице-Сергиеву Лавру, или в Оптину. Обычно мы чего просим у преподобных? Здоровья, помощи нашим там деткам, еще что-то. Ну, вот как обычно, да, и мы часто ее получаем. А, наверное, им очень хочется нам помочь, но они готовы вообще-то поделиться более глубокими вещами. Наверное, они бы нам при встрече сказали: «Сынок, а хочешь, я поделюсь с тобой радостью от молитвы? Как это сладко! А давай я тебя научу, а как?» Понимаете, а мы этого сегодня не хотим. А этот день, когда мы к ним обращаемся, как к подвижникам именно, ничего другого не просим. И говорим: «Аввы и аммы», да, потому что это и мужей, и жен. Мы говорим: «Поделитесь опытом, научите нас, как у вас это получалось, как вы были такие радостные. Почему-то и преподобный Серафим каждому мог сказать искренне: радость моя, Христос воскресе. Где тут подвиг? Где место подвига вот в этом пути к этой радости, к этой любви? Открой мне, научи меня». И обратить внимание на их подвиг. Я бы посоветовал вообще постом, помимо богослужения и обязательно, конечно, чтения Священного Писания, взять и почитать или труды кого-то. Вот, например, на этой неделе тоже нам предстоит память преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Его труды почитать, например. Или кого-то еще. Но и почитать о них. Я очень советую открыть так называемую патериковую литературу. Древний патерик, Лавсаек, Руфина, Иоанна Мосха, достопамятные сказания о подвижниках благочестия. Там.
Лук духовный.
Лук, да. Ну, я, да. Вот, понимаете, почитать о том, как они поступали, потому что очень многие святые не оставили после себя текстов, но они оставили поступки, как они поступали. Ну, самое кратенькое. Авву Пимена спрашивают возмущенные братья по какому-то, видимо, конкретному поводу. «Авва, а что ты сделаешь, если ты видишь, как брат засыпает на богослужении?» А там богослужение часов по 10 могло быть. Понимаете, он скажет, а он говорит, «Ну, я положил бы его голову к себе на колени». Понимаете, вот, то есть это люди, нам они кажутся суровыми аскетами, но прежде всего это люди, которые через эту аскезу пришли к стяжанию любви, радости, милости ко всем остальным. И вот эта литература, она с одной стороны может нас немножко напугать вообще мирой. Их воздержание для нас совершенно недоступно, и я не для копирования советую читать ни в коем случае. Нам это недоступно, невозможно. Вот, а именно той мудростью и той любовью, которую они стяжали через этот подвиг, вот через это внимание и через нерассеяние. Они ради этого уходили в пустыню. Поэтому я очень советую почитать, это будет очень большим утешением и радостью.
Почитать всегда полезно, но все же аскеза в миру, аскеза для, скажем, жителя современного мегаполиса, который учится или работает, у которого семья, у которого масса житейских забот, необходимых. Он не может их просто забросить на неопределенное время, потому что от этого зависят там его близкие. Вот в таких условиях аскеза в чем?
Ну, давайте мы еще раз о цели скажем, да? Скажем прекрасным образом, который описал нам Сергей Иосифович Фудель, страдалец и великий богослов Русской Православной Церкви XX века, там почти 30 лет отсидевший. Он говорит так, если у вас есть собака, она сидит под столом. Когда вы ей кидаете кость, она с благодарностью сначала лижет вам руку, а потом ее ест. Это нормально. Но если собака запрыгнула на стол, лакает из вашей тарелки, а когда вы пытаетесь ее остановить, кусает вас за руку, это непорядок. Понимаете, вот нам надо своего плотского человека поставить на место, чтобы все-таки вот эта пирамида наша снова перевернулась и духовное оказалось наверху, главенствующим. Для этого нужен пост. Для этого без аскезы это не получается, повторюсь, только вынужденной аскезой в виде какой-то очень тяжелой болезни, чего я, конечно, никому из наших слушателей себе самому не желаю. Вот поэтому, если мы не хотим такого пути, то все равно надо. А мера аскезы, наверное, это надо решать самому, но прежде всего посоветовавшись с духовником. Конечно, у каждого человека своя, у каждого человека разная.
Но мы с вами разговариваем о предстоящей неделе, неделя сырная, мы ее называем масленицей, неделя, когда люди стараются побольше успеть посетить близких и знакомых, посидеть за столом, поесть блинов. И мне кажется, есть такая наша ошибка. Мы забываем о том, что это подготовительные недели к Великому посту, и это последняя подготовительная неделя.
И в этой неделе уже есть определенные ограничения. Мы уже не едим мясного. Есть два дня, среда и пятница, когда совершается великопостное практически богослужение с поклонами и чтением молитвы Ефрема Сирина.
И не положена литургия.
Да, не совершается литургия для того, чтобы немножко нас как бы остановить, потому что несовершение литургии – это такая, вы знаете, отсылка к Страстной пятнице, когда вот Христос по человечеству мертв. А литургия – это пасхальное торжество всегда. Немножечко нас остановить. Поэтому все-таки это неделя, которая помогает нам настроиться и приготовиться за счет вот этой первой аскезы. То, конечно, бывает по-разному. Я помню, как пришла женщина на исповедь в конце уже первой седмицы и так очень уверенно сказала, что я вообще все соблюдаю, я всю масленицу ела блины. Вот, и очень удивился, что я этому не обрадовался, не похвалил ее. Вот. Нет, да, нету цели есть как можно больше блинов, понимаете, на масленице. Есть цель приготовиться, побольше почитать. Надо посетить родственников и друзей. Посетим. Но вот чтобы собака осталась под столом, понимаете, вот так вот. Наверное, время масленицы можно было бы посвятить прямому исполнению заповедей о любви и помощи ближним, которые мы читаем в 25 главе Евангелия от Матфея в притче о страшном суде. Вполне можно было бы сходить, сейчас очень много госпиталей, где лежат больные, раненые, они очень нуждаются в человеческой помощи, они очень нуждаются в участии, они нуждаются в, просто, чтобы к ним пришел человек, потому что иногда эти люди плачут, вот эти мужики раненые, сильные духом воина, они просто плачут, потому что вдруг чужой человек пришел, чтобы с ними посидеть, спеть им песню, там, побрить его, там, перебинтовать рану, поговорить, что-то принес там сладкое, понимаете, и вот действительно сейчас возможность выполнить вот эту часть заповеди, она стала значительно ближе к нам, и очень многие люди нуждаются в этом. Поэтому, если кто-то из наших слушателей обратится, например, в синодальный отдел по милосердию и социальному служению и скажет, я готов поехать, куда мне ехать, вам обязательно дадут адрес достаточно близкого от вас такого места, куда вы поедете и сможете воплотить эти слова, услышанные в неделю о страшном суде, в жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Седмица» на радио «Вера».